Здравствуйте, друзья! Осенним вечером сентябрьским 15 сентября 2013 года мы возвращаемся из Санта-Крус в Кремниевую долину, и я по дороге начинаю новый цикл, который возник в силу разных там событий, происходивших в блогосфере, там, в ютубовской конкретно. И в частности, вот мне пришло такое письмо в личку, и там человек говорит: рассказывайте побольше о юридических аспектах, о том, как уклониться там от мошенников и так далее. И у меня, знаете, первая реакция была: ты, чтобы тебя мошенники не обидели, ты не будь лохом, понимаете? Но это как бы не инструментальный такой, знаете, ответ. И я подумал, если человек, все-таки он живет в другой стране, и он по-другому мыслит, он по-другому воспринимает, он мыслит категориями одной страны, да? Его на этом ловят, потому что в другой стране другие правила, он просто этого не знает, и его разводят по правилам вот той страны, где он живет, а не той, как в Америке, допустим, это, да, должно было бы происходить. Я подумал, что есть смысл, есть тема, есть о чем поговорить, при всем при том, что вы понимаете, что я никакого ни юридического образования, ни лицензии, ничего не имею, я рассуждаю просто как гражданин, который живет в стране, ну и который сталкивается периодически с тем или с этим, что-то я читал, где-то я там встречался, разговаривал, спросил, почитал и так далее. Поэтому вот такие без претензий. Значит, первое, что я хочу сказать, что в Соединенных Штатах, в принципе, как бы подать в суд на человека несложно. Это недорого стоит. Ну, в том смысле, что само заявление подать недорого стоит. Там есть деньги с этим связаны. То есть, во-первых, он сначала должен подать. Это может стоить там, ну, грубо скажем, пару сотен долларов. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Кроме того, значит, он должен, тот, кто подавал, он должен заплатить за то, что извещение о том, что дело подано в суд, значит, открыто в суде, надо известить того, кого он судит. И тут на самом деле я видел тут дискуссию, одно какое-то вот адрес, скажи, я тебя судить буду, там люди. Значит, есть организации, которые этим занимаются. Они делают доставку, они находят человека в любую секунду, в любом месте там и так далее. Вот там, и вот те сервисы, которые делают доставку, на раз его найдут. Поэтому звонить жертве, так сказать, объекту при претензии, говорить, дайте мне ваш адрес, это очень наивно и как забавно. Но не суть. Значит, соответственно, сколько это стоит? Зависит от того, где человек живет, как сложно его отыскать. Находит на раз, поверьте. И ему с нарочным, вот поэтому оно подороже стоит, чем просто там письмецо, значит, с нарочным под расписочку ему, значит, отдают. Вот к тебе такие-то претензии. И по закону на претензии нужно, есть какой-то срок, в течение которого на претензии надо отвечать. Соответственно, ну, там пару месяцев, там зависит, я не хочу в эту сторону идти, но дальше у него есть пару месяцев ответить. Ответ обычно бывает не очень по существу, а люди начинают просто сбрасывать куда-то, они говорят, ну там вот этот кейс открыт не по делу, потому что, так что пару слов, и вот пишут такой motion to dismiss, да, чтобы закрыли этот кейс, чертой матери, и все. Но что еще важно? Судиться, вот именно в суд ходить, прямо вот когда суд с судьей, это очень дорогой процесс, поэтому 90 там, я боюсь, где-то я цифру видел, 95-97% судебных исков не доходит до суда. То есть, либо люди начинают понимать, что это слишком дорого, и они просто отказываются от своих кейсов, забрасывают. Либо они договариваются, чтобы не ходить в суд, потому что обе стороны в суде несут большие расходы. На самом деле, есть такой процесс, как медиация. Да, значит, вот эта медиация, когда бывший судья, такой специалист, профессионал, садится и начинает вот с двумя сторонами работать, с тем, чтобы мировой судья, да, так я, наверное, по-русски, мне кажется, так должен называться этот человек, вот этот мировую пытается, так сказать, слепить. И, в общем-то, он им примерно говорит, что в суде вот это наверняка будет, да, а вот это, может быть, там сомнительно, может быть, немножко туда, немножко сюда, и выясняется, что, может быть, и нет смысла даже из-за такой ерунды там реально тратить деньги, чтобы ходить в суд. Есть еще один момент, который способствует такому сутяжничеству в Соединенных Штатах, развитому. Здесь много адвокатов, соответственно, надо много денег, чтобы они могли жить. Соответственно, вы идете к адвокату, и вы говорите, да, а люди еще любят по закону, знаете, по закону. Они идут к адвокату и говорят, вот меня обижает Вася, и он мне вот это. А первая консультация вообще бесплатно. Адвокат говорит, конечно, иди сюда, говорит, адвокат, приходи, мы с тобой сейчас разговаривать будем. И вы говорите, ну, час. Значит, он говорит, вот такая ситуация. Вася меня обижает. Он там, значит, вот, проходя мимо моего забора, а там дырка небольшая, так он в нее такое пихает, и я после этого не могу долго спать. Значит, ну, например, тот говорит, да. Значит, мы Васю накажем. Я, конечно, гарантировать, он все по закону говорит, он никогда лишнего не скажет. Он не скажет, я тебе гарантирую, он этого не говорит. Но он как бы подбадривает клиента. Он говорит, да, мы можем, кое-что мы можем, мало ему не покажется, там, еще чего-то. Вот так он его, значит, стимулирует. И говорит ему, вот положи там 4000 ретейнер. Ретейнер – это деньги, которые он будет брать с клиента, без того, чтобы клиент там как-то авторизовал, ну, просто за свои расходы. Когда адвокат берет деньги за свое время, он говорит, допустим, я беру $300 в час, и я тебя буду билать, то есть я буду выставлять тебе счета инкрементами по 6 минут, 1/10 часа. То есть, если он, допустим, 12 минут, да, потратит, или там, ну, вот, да, то он вас будет, значит, вы ему не $300 заплатите, а, соответственно, вот ту сумму, которая полагается на 12 минут от часа, там, да, 20%. Вот так он будет с вас денежки брать. И очень многие люди, когда до них доходит, во что это все обходится, то есть они раньше не сталкивались, а тут они столкнулись. Они говорят, да пошли, ой, Господи, оно вообще того не стоит. Потому что очень часто людьми движут эмоции. Они хотят какой-то справедливости там или чего-то. Поэтому открывается много кейсов. А дальше они потихонечку либо сами умирают, либо у них деньги кончаются, там, либо еще чего-то, либо они договариваются в суде, ну и так далее. Соответственно, вот происходит такой процесс. Я тут смотрю, недавно посмотрел видео, там ему угрожают, что вот, мол, тебе придется ездить в Нью-Йорк, я тебя буду судить там в Нью-Йорке, говорит ему там какой-то человек, мы его не знаем, наверное, и говорит, вот в Нью-Йорк будешь ездить. Это неправда. Это, ну, то есть абсолютно непонимание того, как это все происходит. Значит, для того, чтобы там блогер там, которого судят, или там не обязательно блогер, и судят его в суде другого штата, для того, чтобы пойти в суд этого штата и подать motion to dismiss, да, на основании того, что он не находится в юрисдикции этого штата, или там еще что-то, что вообще абсурдный кейс, там и так далее. Для этого не нужно самому человеку физически присутствовать в Нью-Йорке. Значит, ну, он может взять адвоката там, он может взять адвоката здесь. Это его личное дело. Там кто-то подойдет и бумажки отдаст в суд, там, в присутствие, как положено. То есть физическое присутствие может понадобиться только когда дойдет до суда. Если вдруг дойдет до суда, но такие абсурдные ситуации, вот, ну вот как те, что я наблюдал недавно там в благосфере, они до суда дойти не могут. Они, в общем-то, используются просто, чтобы там один человек другого бы запугал. Я хотел уточнить кое-что, и мне вот Светлана подсказывает, что неправильно думать, что если вы попали к адвокату, то адвокат вас обязательно будет подталкивать на то, чтобы вы судились. Это не так. Адвокат вам может сказать, у тебя нет кейса. Реально у тебя нет кейса. Твои шансы очень невелики. Или даже равны нулю. И многие люди на этом месте успокаиваются. Но тут есть тонкость, которую надо еще понимать. Адвокат работает с клиентом. Если вы кому-то предъявляете претензии, ваш адвокат работает с вами на одной из двух возможных основ. Основа первая называется contingency. Contingency – это значит, если мы выигрываем кейс, если мы получаем деньги, то адвокат получает какой-то процент от сумм. Ну, скажем так, если мы решили все без суда, то это будет 30% от суммы. А если пришлось идти в суд, тут у адвоката большой расход времени, сил, вот тогда 40% от полученной суммы. Это один путь. И в данном случае адвокат оценивает, насколько он реально может заработать на этом деньги. Есть ситуации, я не думаю, что у кого-то из нас такая ситуация когда-то в жизни будет, но бывает какой-то известный такой случай, когда вот вся страна тебя после этого знает, и он может взяться там за меньший процент или вообще даже бесплатно, просто для известности, для каких-то таких вот других дел. Но мы сейчас об этом не говорим. Вот адвокат говорит, я должен потратить сколько-то времени, если ты платишь, ну там, скажем, $300 в час. Это когда я работаю, и, допустим, $80 в час, когда работает мой паралик, там значительная часть работы делает не сам адвокат. Ну, вот, пожалуйста, вот кладешь деньги на ретейнер, и я начинаю оттуда брать. Когда будут кончаться, я тебе скажу, чтобы ты новые положил. Не положите деньги, он не будет ничего делать. В Второй момент. Ой, я извиняюсь. Значит, я уже второй момент вам рассказал. Когда адвокат не берется, он говорит, знаешь что, хочешь, давай, заплати. Значит, еще раз повторяю. Либо адвокат соглашается работать за процент от выигрыша, либо адвокат говорит, ну, плати. Там, а уже там выиграем, не выиграем, это уже на твоей совести. И тут вы берете на себя некоторый риск. И те случаи, о которых я говорил, что они заканчиваются, не доходя там особо ни до чего, это те самые случаи, где адвокат работает за деньги. Не на контингенсе, а за деньги. И адвокат, в общем-то, не возьмется за кейс, если он не видит, что там где-то ситуация, если не стопроцентно выигрышная, то близко к тому. И сумма большая, и так далее. Вот этот момент я хотел осветить. Свет, ты хочешь добавить?
Да.
Добавь, пожалуйста.
Миша уже сказал, что люди обращаются или решают обратиться в суд для того, чтобы добиться справедливости. Кто-то кого-то обидел, нас переполняют эмоции, и мы думаем, ну вот же, у нас же есть справедливость, да, и у нас есть это самое закон, и мы живем по закону, и нам хочется, чтобы наказали виновных в этой несправедливости и поощрили нас. То есть, как, наверное, в этой ситуации мы все-таки себя считаем правыми. И вот, к большому сожалению, судебная практика или судебное дело, оно не работает таким образом. Наши эмоции иным образом к делу не пришьешь, а пришиваются только факты. И эти факты порой интерпретируются уже адвокатами совершенно не так, как нам хотелось бы, чтобы они интерпретировались.
И судьей в первую очередь.
И получается такая история, что вроде бы мы все излагали правильно, эмоционально, и мы считаем себя правыми, и нас обидели, и все такое прочее. А когда это все изложено на бумаге и интерпретировано вот адвокатами, оно совершенно не выглядит в нашу пользу. И получается, что мы расстраиваемся, это стоит очень больших денег, а кейса нет. Поэтому здесь в Америке, конечно, судиться не нужно. Так вот направо и налево, хотя вот Миша уже сказал, что это не так дорого стоит, можно любого человека засудить.
Открыть кейс в суде,
да, но, к сожалению, вот та самая справедливость, о которой мы мечтаем, чтобы вот виновным воздалось по заслугам, к сожалению, эти вещи не так реализуются, как нам хотелось.
Тут еще есть момент, которого люди не знают и не понимают. Вот они хотят такой кейс, так называемый хейт-кейс. То есть вот у них от ненависти, от злобы, от неприятия. Он говорит, я сейчас его буду судить, вот ему придется ехать в Нью-Йорк, или там ему придется нанимать адвоката. И чего он не понимает, что в тот момент, когда появляется адвокат, в этот самый момент, появляется другой кейс, встречный иск появляется. Он думает, что это он будет всех судить, а его судить нельзя. Вот с таким же бредовым иском, как у него, можно пойти и против него. И, кстати, может быть, очень часто бывает, что иск, который встречный, да, counterclaim, он может оказаться гораздо более состоятельным, чем, вот, например, та ерунда, с которой он выходит. Так что эта штука, которая ранит материально, во всяком случае, ранит обе стороны. Обе стороны. Тот, который думает, что вот он будет платить, а у меня кейс, вот у меня адвокат, там мой друг, или там еще что-то. Подожди, вот сейчас тебя начнут там судить, да, и вот ты будешь ездить, и вот ты будешь писать, и уже, как бы сказать, гораздо сложнее все получается. То есть, грубо говоря, так много людей, которые ввязываются в это, просто не понимают, о чем речь.
Да, и, к сожалению, результат совершенно не очевиден. То есть, казалось бы, у нас были знакомые, которые проходили через эту процедуру, и там, ну, явное было кидалово, да. То есть, и все, и они были абсолютно правы, и, тем не менее, доказательств нет, то есть, все это происходит вербально, нету договора,
В нашем с тобой случае, у нас были случаи, когда люди просто лгали под присягой. То есть вот мы говорим, вот было так, а они говорят, ничего не было, никого не знаем, ничего не видели. Люди под присягой могут лгать.
Дело даже не в этом. Нужны доказательства,
конечно,
материальные. Любые ваши договоренности с партнерами, с противниками и так далее, это все нематериально, это к делу не пришьешь. Это твое слово против его слова. И оно нигде не учитывается, никто на это не ориентируется. А вот доказательств нету, и все. Любые ваши обиды, это никуда не...
Я думаю, Свет, что в этом месте мы должны завершить вот этот сюжет и перейти к следующему. Завершаем.